Доброе утро, слушатели Веда Радио. Вы сейчас слушаете наше радио и правильно делаете. У нас начинается прямой эфир. Сегодня пятница. По пятницам у нас Денис Кузнецов появляется и рассказывает о гармонизации влияния планет на нашу судьбу и на наше здоровье. Очень скоро на нашем сайте vedaradio.fm появится запись, которая скажет вам снова об этом прямом эфире. И вот в комментариях к этой записи вы сможете оставлять свои вопросы. А еще лучше, если вы будете звонить нам с помощью скайпа, логин которого Веда Радио. Он не изменился. Все наши координаты также написаны на нашем сайте vedaradio.fm. С Денисом я связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы традиционно начинаем нашу встречу с настроя. Ом саханававату саханаубунакту сахавирьям карававахаи теджасвина вадитамастума видвишавахаи. Ом шанти шанти шанти. Да хранит всех нас Бог, да будет Он доволен всеми нами. Пусть позволит Он нам старательно трудиться вместе. Да дарует Он нам просветление через совместное обучение. Да поможет Он нам преодолеть недоброжелательность между нами. Да пребудет с нами мир, мир, мир.
Пусть будет так. Спасибо, Денис.
Сегодня мы будем говорить такую тему, как это важная упая, которая связана с вопросом вкуса. Почему культивирование неправильных вкусов ведет к деградации человека? И как вкус влияет на нашу судьбу и на наше здоровье в конечном итоге? Что же такое вкус? Вкус – это понятие, которое не ограничивается только вкусом на языке, потому что все, что нас окружает, имеет свой вкус. И каждая планета, она связана с тем или иным вкусом. И на самом деле вкус имеет не только, к примеру, продукты питания, да, но и эмоции, а также цвета, звуки, также связаны с вкусом. И в ведической философии, в аюрведе, в джотиш это понятие связано с таким термином, как раса. Раса – та, которая питает. Вкус связан с определенным стремлением к счастью, вкусом к счастью. То есть есть расы или вкусы к счастью. Также есть вкусы взаимоотношений с Богом, которые выражаются во вкусах взаимоотношений с окружающими людьми. Тоже они также именуются расами. Вкус к счастью и стремление к определенному вкусу выражается в нашей повседневной жизни. В частности, если мы культивируем неправильный вкус к счастью, то в конечном итоге это приводит человека к неудовлетворенности. И также, если это неправильный вкус, да, тот, который ведет к деградации, то рано или поздно наш ум, он, испытывая внутреннюю неудовлетворенность, он начинает искать новые ощущения, новые вкусы. И если этот вкус счастью, он связан с каким-то материальным вкусом, то следует помнить, да, то, о чем мы уже и говорили, что материальные вкусы не могут удовлетворить потребности вечной по природе души. И в конечном итоге они надоедают. И человеку, его уму, он начинает искать более сильные, более какие-то обычные вкусы. И это можно сравнить с тем, как вы кушаете какие-то блюда, да, и если вы их кушаете каждый день, через какое-то время приходит пресыщение, и этот вкус надоедает. И человек начинает добавлять, например, какие-то специи, приправы и так далее. То есть в конечном итоге он ищет более яркого, более необычного вкуса. Такова природа гуны страсти и привязанности к материальному вкусу. И так как вкус, он связан с разными органами по прямой линии, то есть начинается он от нашего языка, ну, если глубже сказать, нашего ума, который имеет вкус счастья, который привязывает язык к тем или иным вкусам. А далее идет желудок, да, пищеварительный тракт. И самый нижний уровень – это уровень гениталий, половых органов. И самый сильный вкус, самая сильная привязанность возникает именно на уровне нижних центров, да, то есть половое чувство. И в ведических писаниях говорится о том, что тот, кто не может контролировать побуждение своего языка, ему очень тяжело контролировать побуждение других органов чувств. И в частности, самого сильного чувства, полового чувства. Вкус связан с несколькими планетами. Больше всего он связан, к примеру, с такой планетой, как планета Венера. Потому что мы знаем, что изысканный вкус, говорят, да, то есть есть такие выражения, а также такие понятия, как, например, художественный вкус, да, или стиль в одежде, вкус в одежде, да, или стиль в окружающем пространстве, или вкус какого-то аромата, да, парфюмерия, да. Вкус того, как сделать окружающий мир более прекрасным. Но на самом деле вот эта идея того, что все в окружающем мире подчинено определенным законам гармонии, да, и выражает эту красоту, да, связана с планетой Венеры. Все эти сферы, которые я перечислил, они связаны с планетой Венеры. И западное общество, да, в частности, Западная Европа, также в какой-то мере США, то есть эти страны, они связаны очень сильно с планетой Венеры. Планета Венера очень сильно влияет на эти страны и дает, с одной стороны, благословение в виде материального благополучия, возможностей, определенной культуры, особенно связано с материальным вкусом, да, потому что именно на Западе мы видим такие известные дворцово-парковые ансамбли, да, как Версаль там, или лондонские дворцы. Также на Западе мы видим очень большой размах культуры, внешней, эстетической культуры, да, то есть направленности на то, чтобы было не только утилитарно, да, то есть удовлетворяло какие-то функциональные потребности. Все, что бы ни было. Но это должно быть также красиво. То есть посмотрите, какие машины, ну, к примеру, вот в России, да, то есть чувствуется влияние Сатурна, такая угловатость, некая прямолинейность, жесткость. Главное, чтобы была вот функциональная сила, да, и сила, да, такие, особенно большие машины. И те машины, которые выпускаются на Западе, да, то есть мы видим влияние вкуса, мы видим влияние планеты Венера. С одной стороны, это благословение, да, то есть потому что материальное благополучие, некий эстетический вкус, да, эстетическое чувство, это влияет на ум и облагораживает его. Но с другой стороны, это создает испытания, потому что Венера также дает испытания, то, что человек, он сильно привязывается к материальным вкусам. И его чувства и желания, если они не направляются сильным разумом, да, то есть если они не одухотворяются, если они не имеют внутреннего стержня, то этот материальный вкус захватывает ум, и Венера в конечном итоге из гуны страсти переходит к влиянию гуны невежества. А так как мы знаем, что вот этот неконтролируемый вкус, он прежде всего он будет влиять на самые сильные привязанности, которые возникают у человека. То есть влияние Раху. Раху олицетворяет беспредел, безграничные желания. И эти желания в конечном итоге, они захватывают все органы чувств. Все органы чувств и, в частности, половое чувство. Да, то есть очень сильная привязанность. И вот эта неконтролируемость вкусов приводит к тому, что человек может очень быстро деградировать. И именно сейчас на Западе мы видим влияние того, что вот эта неконтролируемость вкуса, отсутствие определенного стержня культуры, да, точнее говоря, если мы глубже скажем, это некая нехватка или осквернение Юпитера, нехватка именно веры или связи ума, чувств с разумом. То есть именно недостаток этой связи влияет так, что это ведет к определенным следствиям. Да? И в частности, мы знаем, что неконтролируемый вкус, да, он в конечном итоге ведет к тому, что желание наслаждения, безграничное желание наслаждения уже не удовлетворяют какие-то простые взаимоотношения, да, простые вкусы, простые взаимоотношения. В том числе это имеет место в семье. И как вы помните, на прошлой лекции я говорил о том, что один из показателей того, прогрессирует ли общество, насколько много счастливых семей в этом обществе есть, да? То есть насколько много людей, да, которые живут семейной жизнью, да, и у них не просто семья, а, к примеру, у них не менее 2-3 детей, насколько это влияет на общество, да, то есть это является его образующим элементом, важным образующим элементом. И что мы видим? Что на Западе, в западной культуре происходит постепенная нивеляция или уничтожение этих ценностей. И вот это желание наслаждения в конечном итоге приводит к чему? Что требуются какие-то необычные вкусы, в том числе и в семейных взаимоотношениях, и это порождает различные болезни разума, да, то есть вот эти привязанности к людям другого пола, привязанности к различным филиям, да, то есть нездоровым взаимоотношениям. И в частности, не так давно в Европе уже сейчас идет дискуссия, которая переросла не просто в дискуссию, а перешла в стены парламента об утверждении законов о легализации, например, инцестов, педофилии. То есть, ну, такие не очень приятные тенденции. Все бы хорошо, но если бы это не влияло на наши страны, то есть, в частности, есть такое требование, которое в России, в Украине, ну, в Украине уже реализуется, в России о том, чтобы все законы были унифицированы, то есть приведены в норму, к нормам согласно международному или европейскому законодательству. Так как мы являемся членами конвенции, да, правовых конвенций, то, соответственно, все законы должны быть приведены к неким, ну, условно говоря, международным, но на самом деле это законом, которые связаны именно с Европой. И таким образом К чему это приводит? Это приводит к тому, что вот эти ценности, на самом деле эти ценности или ценности, которые ведут к деградации, которые увеличивают влияние Кали-Юги, они постепенно проникают и к нам. К чему же это ведет? В конечном итоге мы видим результаты этой неконтролируемости вкуса. Это ведет к более быстрой деградации человека на физических и психических уровнях, потому что энергия очень быстро опускается вниз, увеличивает животные привязанности и приводит к тому, что человек, его сознание деградирует, и уже следующая жизнь, да, то есть какие ценности мы культивируем, какие вкусы мы культивируем, соответственно, такое тело мы и получаем. И человек, он культивирует те ценности, те вкусы, которые приводят его к животным образом жизни. То есть это неблагоприятная тенденция. К чему это еще ведет? Это ведет к отуплению, примитивизации людей. То есть чем примитивнее, тем легче манипулировать таким сознанием. Поэтому культивирование таких ценностей, если мы не создаем какой-то противоположной чего-то, чтобы компенсировало вот это неблагоприятное влияние в своей жизни, да, а поддаемся влиянию гуна-кармы, то есть тех тенденций в окружающем мире, да, тенденций, например, деградации, и не создаем некий внутренний свой круг, да, круг общения, круг взаимодействия, то есть не создаем, не укрепляем ценности в своей жизни, не укрепляем свой разум, то это в конечном итоге мы также поддаемся этому влиянию. К чему это привело дальше? Эти вот культивирования таких ценностей. Исчезновение института семьи. То есть сейчас мы видим, что до 80%, к примеру, Швеции людей, они живут в так называемых гражданских взаимоотношениях. То есть, ну, об этом тоже я буду говорить, как это влияет на наши планеты. То есть это вот результат культивирования неправильного вкуса, связанные с планетой Венерой, потому что человек, который хочет наслаждаться, он не хочет исполнять свои обязанности, естественно, брать ответственность за свою семью, за то, чтобы исполнять обязанность как мужчина или женщина. И такие взаимоотношения, они позволяют, в кавычках, да, позволяют не брать обязанности. Но на самом деле они только усугубляют карму, связанную с предназначением человека, да, то есть накапливают неблагоприятные плоды такого поведения. В конечном итоге неудовлетворенность взаимоотношениями приводит к увеличению ложных потребностей, таких как желание употреблять там алкоголь, наркотики, и вплоть до того, что такая неконтролируемость поведения, то есть по сути говоря, нижние центры очень сильно активно становятся, приводит к тому, что даже в некоторых странах, мы знаем, происходит легализация каких-то институтов или направлений, которые, ну, по сути говоря, являются признаками разрушения общества, да, то есть, например, легализация наркотиков, легализация проституции и так далее. То есть это говорит о том, что энергия Раху, она переходит уже на явный план, то есть она на явный план, она выходит из-под тени и становится уже, по сути говоря, легальным, нормальным способом жизнедеятельности людей, пропагандируется, культивируется и всячески поощряется. То есть энергия Раху в невежестве. Далее, это приводит к увеличению потребления каких-то стимуляторов и продуктов, которые стимулируют сознание человека, да, стимулируют его к деятельность в гуне невежества, то есть различные стимуляторы, кофе, продукты насилия. В конечном итоге это приводит к увеличению варна-санкары, да, то есть людей, которые не знают и рождаются уже с искаженным пониманием дхармы или своего предназначения. И это приводит к увеличению потребительского умонастроя, то есть желание наслаждаться и при этом не делать чего-то полезного для окружающего мира, а наоборот, нужно взять от жизни все, и что будет потом, это уже перестает иметь какое-либо значение. Главное, это сейчас нужно удовлетворить чувства любыми способами. То есть, по сути говоря, это вкус счастья, связанный с гуной невежества. То есть такой потребительский умонастрой порождает целый ряд таких явлений, например, как индустрия искусственной красоты. То есть и все это, вот смотрите, я вроде бы описываю какие-то явления, которые, может быть, вам известны, но вы раньше не связывали их воедино. Но на самом деле это все очень тесно взаимосвязано. То есть, например, та же самая индустрия искусственной красоты, это означает неправильное понимание энергии Венеры, как ее использовать в своей жизни. Потому что что такое красота? Красота – это не столько внешняя форма, это внутренняя гармония тонкого тела ума, которая состоит из нашего характера, поступков и желаний. И на тонком плане мы это чувствуем, потому что если человек, как бы он ни натянул кожу, что бы он ни сделал, если он внутри у него до красоты еще далеко, да, то есть красота – это означает, что человек реализует идеалы или образы божественной гармонии. Да, то есть он воплощает некую энергию, да, или форму высшего мира. Да, то есть красота, она отражает все, что в этом мире красивое, гармоничное, да, то есть соответствует законом гармонии, на самом деле является отражением духовного высшего мира. И вот эти качества в человеке, которые нам нравятся, они являются отражением качеств Бога, да? То есть неких божественных качеств, которые нас по большому счету и привлекают. А ложный образ, который навязывается, это образ того, что красота – это некая внешняя форма, которую можно создать при помощи пластической хирургии, некой искаженной моды, химической косметики, ботокса. И в конечном итоге, например, там, при помощи вытяжек из плаценты, при помощи каких-то, например, там, стволовых клеток, да, которые извлекаются из абортированных плодов. То есть красота любой ценой. И цена уже стоит на грани преступления. То есть от гуны страсти, гуни невежества один шаг, и непонятно, где эта грань проходит. То есть оказывается, что человек уже, даже если вы, к примеру, используете такую косметику, вы используете эти методы, то означает, что вы участвуете в этом и принимаете карму этих действий, последствий на себя. Поэтому, ну, особенно это касается, к примеру, женщин, да, пожалуйста, будьте внимательны, потому что если в составе ваших косметических продуктов указано, что использованы продукты, там, стволовые клетки или, ну, всяким завуалированным способом упоминаются какие-то непонятные компоненты, то вполне вероятно, что здесь могут использоваться вот эти вещи. И, по сути говоря, человек, который концентрируется на внешней форме, на своем теле, теряет всякий стыд, совесть и разум. То есть желание удовлетворять свое вожделение, да, или вот эти материальные желания, приводит к тому, что мы видим, как это отражается на земле, да, то есть показатель состояния земли, когда мы эксплуатируем, по сути говоря, те соки земли, да, к примеру, что такое нефть? Нефть – это кровь земли. Что такое полезные ископаемые? Это некие части тела земли. И что мы даем взамен? Мы даем взамен отходы своей жизнедеятельности, которые создают трудности на теле земли. И чтобы это увидеть, я рекомендую посмотреть. То есть это один из способов того, чтобы произошло отрезвление нашего ума, оскверненного ложными образами и ценностями. То есть это один из способов повлиять на наши оскверненное состояние планет. Да? То есть, к примеру, есть такие фильмы «Наш дом – Земля», да? Запрещенный фильм во многих странах по разным причинам, потому что там снимался более чем в 100 странах, и в разных странах показываются результаты деятельности человека. То есть это я рекомендую посмотреть этот фильм. То есть это как одна из упай для того, чтобы гармонизировать влияние наших планет. Потому что эти образы, они проникают в сознание, и у человека начинает просыпаться чувство ответственности, просыпается его разум, он начинает осознавать и понимать, что он тоже играет в этом роль. Все начинается с нас, все начинается с каждого из нас, то есть мы участвуем в этом вольно или невольно, косвенно или прямо, тоже делаем свой вклад. То есть такая тенденция, например, наблюдается, что Таиланд, Китай, то есть вплоть до того, что уже в ресторанах подаются плаценты, абортированные плоды, как особые деликатесы. И это говорит, что вот эта тенденция к деградации, она заходит очень глубоко и проявляется уже на уровне каких-то совершенно бытовых вещей. А дальше следующий фильм «Земляне», да, то есть очень важный фильм, который показывает, это фильм о продуктах насилия и вообще о том, о целых направлениях деятельности человека, то есть которые создают очень тяжелую карму для Земли. Фильм корпорации «Мир согласно Монсанто» и «История лампочки». Да? То есть это фильм, который... «История лампочки», например, это фильм о том, таком феномене, как запланированное устаревание. То есть это означает, что все вещи, которые создаются в материальном производстве, они делаются специально недолговечными для того, чтобы стимулировать наши чувства вожделения или стимулировать наши чувства потребления. Потому что сломалось, сделать это трудно, надо купить новое. А то, что сломалось, потом в итоге выбрасывается и загрязняет окружающий мир. И на тонком плане, то, что мы, если мы загрязняем, участвуем в этом, это означает, что в нашей жизни вот эти отходы или загрязнения, они могут проявляться также в нашем теле. То есть это одна из причин, почему возникают токсины, шлаки в организме. Потому что если мы загрязняем тело Земли, а Земля – это живое существо, Пхуми, мать, которая, по сути говоря, является одной из семи матерей наших, мы загрязняем материальное тело Земли, создаем себе карму того, чтобы у нас образовывались токсины в нашем теле. Поэтому, когда мы начинаем анализировать эти явления, да, и вот смотрите, опять-таки эти явления, вот даже вот это вот запланированное устаревание связано с неправильным пониманием идеи Венеры, да, и того, что материальное счастье, оно предназначено для того, чтобы человек создать условия для его прогрессирования и развития, да, чтобы ему было легче раскрыть те или иные качества и таланты. И в конечном итоге идея развития, она связана с культивированием противоположных ценностей, да, то есть какой выход? Выход в следующем, да, давайте по пунктам. Что же делать для того, чтобы преодолевать вот это неконтролируемые вкусы, чувства? Ну, во-первых, подлинное развитие означает уменьшение вожделения, чревоугодия, жадности, зависти, гордыни, то есть культивирование интереса и развитие благостных качеств характера, обращение к настоящим глубоким истинным ценностям, которые сейчас, ну, так называемым вечным ценностям, которые, к сожалению, в культуре есть тенденция к опошлению и представлению этих понятий в искаженном виде. На самом деле эти ценности имеют не просто вечную природу, они связаны с законами Бога, они связаны с той гармонией в космосе, которая существует. И обращение человека к ним означает его становлению, да, или восхождению на платформу разума. Следующее – это понимание исследования своей дхармы, предназначению. Когда человек задается вопросами о том, что он здесь делает, для чего этот мир, кто я, что я, это означает, что он начинает культивировать правильную позицию, культивировать идеалы разумности, идеалы жизни, философию жизни. И следует так построить свою жизнь, чтобы она приближала вас к высшим целям жизни, приближала вас к просветлению. Конечно, то, что я сказал, то есть, возможно, для некоторых это тяжело было слышать, но нужно понять, что иногда мне даже как консультанту приходится людям говорить какие-то не очень приятные вещи, потому что когда человек погружается под влияние майи, иллюзии, да, то он просто совершенно перестает адекватно воспринимать окружающий мир. То есть энергия майи, она имеет такое свойство, да, как стягивающая, покрывающая энергия, да, то есть она полностью захватывает сознание. И иногда вот этот горький вкус знания, он пробуждает правильное, он отрезляет наши чувства. Еще важно понять такое, что мы не имеем права никого судить. То есть закон кармы такой, если мы кого-то осуждаем, то мы привлекаем к себе ситуацию, да, или такую возможность, чтобы испытать себя в этой роли. То есть если мы о чем-то говорим, даже вот я сейчас сказал о некоторых явлениях в обществе, тенденциях, которые идут, то наше отношение должно быть внутри, в сердце, должно быть спокойное, и мы должны видеть в окружающих людях, даже тех, которые участвуют, ну, в такой вот разрушительной деятельности, мы должны видеть в них души, да, то есть их божественную природу. Потому что внутри мы, на самом деле, мы имеем вечную божественную природу. И это влияние нашей деятельности, нашего эгоизма, ложного эго, способствует проявлению таких неблагоприятных качеств. И каждый человек, он идет либо следует путем страдания, да, то есть в конечном итоге все, кто участвует в разрушительной деятельности, они получают плоды своих поступков. Либо путь знания, когда мы до момента совершения действия мы осознаем результаты этого действия и совершаем какое-то действие, исходя из знания, из позиции знания. И что, как же мы можем помочь тем людям, которые вокруг, скажем, действуют не так, как бы хотелось, а наоборот увеличивают разрушение? То есть если мы в себе начинаем преодолевать эти разрушительные качества, культивируем гуну благости, то вокруг нас создается особое поле. Особое поле, которое начинает вдохновлять других людей на изменения. Вы можете заметить, что некоторые люди, в присутствии некоторых людей, почему-то не хочется ругаться. Почему-то хочется вести себя определенным образом, да, или, например, не хочется есть там мясо, да, чтобы не оскорбить чувства. То есть некое чувство возникает, да, почему? Потому что это влияет карма этого человека или его благочестие. И если мы изменяем свою жизнь, то есть мы создаем внутреннее вот это пространство любви, благодарности, мы работаем над своими качествами характера, то в конечном итоге мы создаем определенное поле, которое влияет на всех, кто есть вокруг. Это один из способов своего рода способ тантры, да, то есть некий йоги, особой йоги, да, установления связи с Богом, своего развития и изменения окружающего мира. Нужно понять, что путь гуне благости, он лежит постепенно, то есть постепенное увеличение гуны благости. И для кого-то отказ от 10 пачек сигарет в пользу 2 означает, что влияние гуны благости в его жизни будет увеличиваться. Вместо множества девушек одна любимая означает, что гуны благости количество тоже будет увеличиваться. Вместо фильма чистой любви означает, что вы также начинаете приближаться к гуне благости. Вместо ночного клуба, встреча в семейном кругу или клубе единомышленников означает, что вы также будете увеличивать влияние гуны благости. То есть один шаг вместо ни одного шага лучше. Да? То есть нужно начать совершать какие-то действия, которые вы можете делать уже сейчас, я думаю, что каждый из вас может это сделать уже сейчас по направлению к гуне благости. И если мы начинаем работать над собой, то наша жизнь, она постепенно становится более насыщенной и гармоничной. Таким образом, мы начинаем очищать наши вкусы. Ложные потребности отваливаются сами собой. То есть, когда человек культивирует влияние гуны благости, то рано или поздно его жизнь претерпевает изменения. И часто это не так заметно по ходу жизни. Но если мы посмотрим на себя, какими мы были даже год назад, то мы можем заметить изменения. И часто эти изменения видны не нам, а нашим окружающим. То есть вы даже можете спросить своих родных или близких, даже если вы не слушали Веда-радио и начали слушать Веда-радио, что у вас произошло, какие изменения, подумайте над этим. Может быть, вы обнаружите для себя какие-то приятные неожиданности. Также нужно понять, что гармоничные люди, ну, к примеру, те же самые святые, просветленные люди, люди, которые следующие какой-то духовной практике, это не те люди, которые, зажав зубы и напрягая тело, сопротивляются своим желаниям, да, энергию того же вожделения. Да. Это просто им не нужно, потому что они по-настоящему счастливы, удовлетворены. И энергия в их теле, она подчиняется сильному разуму. Да. То есть сильный разум может контролировать ум, чувства, движение праны и влиять на органы и системы, да, то есть влиять на наше материальное физическое тело. Следует понять, что культивировать необходимо сознание пчелы. То есть уметь, нужно стать созидателем, творцом. То есть меньше сплетен, меньше кокетства, флирта, пустых разговоров, так называемого тонкого вожделения, проявления тонкого вожделения. Наоборот, культивирование правильных привычек и привязанностей, культивирование правильных вкусов способствует формированию и укреплению разума, способствует очищению энергии Венеры. Следует уменьшить употребление соленого, кислого, острого, особенно на ночь, да, очень слишком, каких-то слишком сильных вкусов. Потому что слишком сильные вкусы говорят о том, что гуна страсти в разуме очень сильна, и человека тянет к тому, чтобы стимулировать свои чувства. Сильное стимулирование своих чувств приводит к тому, что чувства в какой-то момент могут стать неконтролируемыми. То есть человека уже не удовлетворяет просто какая-то пища. Ему нужно ее добавить туда там кетчупа, каких-то подсластителей, подкислителей, красного перца, там, каких-то еще стимуляторов, искусственных стимуляторов. То есть простая пища, она уже перестает его удовлетворять. То же самое касается любых других вещей. Да? То есть простой дом уже не удовлетворяет. Нужно, чтобы там было ну, какие-то навороченные системы отопления, кондиционирования и тому подобное. То есть это тенденция выражается практически во всем, что связано с материальными желаниями и материальным вкусом. Поэтому ну, есть такое утверждение, да, простая жизнь, возвышенное мышление. Это лозунг гуны благости. Лозунг гуны благости, который следует культивировать в своей жизни. И, как вы знаете, культивируя, ну, действуя согласно этому принципу, вы обретаете постепенно счастье в гуне благости.
Ну, а если наши слушатели тоже возвышенно и просто мыслят, а может даже если не сильно возвышенно, то у них есть вопросы наверняка. Можно присылать свои вопросы нам на наш сайт vedaradio.fm, а лучше звонить с помощью скайпа, это я снова напоминаю. Есть у нас пока один вопрос на сайте, с него мы и начнем, а возможно поступят и новые. Кристина из Таиланда написала: «Здравствуйте, спасибо за лекцию, очень интересно. Скажите, а если Венера в первом доме, значит ли это, что лучшее место для жизни – это Запад?» Ну, такой вопрос Кристину интересует.
Дело в том, что жизнь человека в какой-то местности – зависит не только от того, что там Венера находится в первом доме или Кету. Если Кету в первом доме, значит, нужно жить в пустыне, потому что Кету отвечает, например, за сухие горячие места, да, а Раху отвечает там за влажные и холодные места, да, то есть у тех, у кого Раху, они должны в Антарктиде жить. Конечно же, нет. То есть это зависит и от других планет и показателей тоже. Желание жить на Западе связано сложными образами. То есть, если вы родились на Западе, да, то есть вы туда естественным образом попали, да, то это накладывает свой отпечаток. Потому что там, где вы родились, прежде всего нужно подумать, почему вы не живете там, где вы родились. Да, вы же мне из Таиланда присылаете. Прислали письмо. То есть там, где человек рождается, у него тоже есть некая дхарма, дхарма местности. Ну, по крайней мере, родина вот, в ведической культуре, да, говорится, что родина связана с тем местом, которое в радиусе 100 километров по кругу. Радиус 100 километров по кругу, то есть то расстояние, которое проходит солнце от восхода до заката. Ну, где-то вот этот радиус. И это означает, что все, что вокруг, оно настроено на тонкое тело человека и помогает ему в его развитии. То есть есть такой, например, показатель. Что касается планет, да, есть у некоторых людей такой показатель, что, к примеру, Раху в седьмом доме, да, то есть что эмиграция может быть благоприятна, да, то есть она может улучшить влияние Раху или способствовать его реализации его в профессиональной деятельности. То есть есть некоторые показатели, но это нужно анализировать индивидуально, да, в индивидуальном порядке.
Хорошо, да, Денис. Спасибо. Спасибо за ответ. Я вижу, что у нас был звонок. Наталья, наша постоянная слушательница, похоже, хочет задать свой вопрос. Я вот сейчас ей перезваниваю. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы хотели задать вопрос, как я поняла.
Да, вот я хотела задать вопрос. Вот сегодня прям такая лекция была про культуру, про отношения. Знаете, у меня с сестрой я никак не могу наладить с ней отношения. Она у меня в очень большой страсти находится. Там кредитов набрала, и там, не знаю, кучу там у нее бизнес, там она фермер, цветы и прочее. А я вот увлеклась вот уже года два ведическими знаниями. И она меня очень сильно, как вам сказать, очень агрессивно на меня как бы так реагирует. Потому что раньше я была там лауреат премии «Золотой человек», мне золотые медали по кондитерскому оформлению. Там, в общем, я оформитель, вот, художник этих эксклюзивных тортов. Но я немножко это забросила, потому что мне так интересны эти ведические знания, я понимаю, что мне их не хватало. И я вот теперь с удовольствием на Веда радио слушаю, да, вот спасибо вам огромное. Вообще есть. Вот, у меня такой большой гуру. И то есть все мои какие-то действия, вот я недавно обращалась, ну, в поликлинику, там ее свекровь моей сестры работает. Она мне там помогала, знаете, сейчас сложно, за месяц надо номерок брать и так далее. Сестра на меня так наорала в телефон, что я вообще запретила мне обращаться к ее свекрови, у нас с свекровью нормальные отношения. Вот, потому что однажды получилось так, что свекровь мне назначила время, а сестра пришла там по своим делам, да, там, и им пришлось меня ждать полтора часа, потому что раньше они мне позвонили, говорят, а раньше можешь, то есть...
Простите, ситуация... Наталья, скажите, да. А в чем стоит суть вашего вопроса, да?
Я не знаю, как мне реагировать, сестра на меня орет, понимаете, она прям матом мне в ухо орет по телефону. И запрещает мне общаться с ее свекровью, понимаете? А я не знаю, как реагировать мне на это. Я просто пытаюсь ей что-то там объяснить, потом вижу бестолку, я кладу телефон, и то есть я, получается, ухожу от ситуации, а я не знаю, мне сестра родная, мне не хочется с ней отношения портить. Но она орет-то на всех. Ну, я не знаю, как они там реагируют. Ну, как мне быть вот в этой ситуации, что мне Вселенная говорит, что на меня так орет сестра?
Так, я понял ваш вопрос, Наталья. Ну, давайте будем по порядку. Смотрите, что есть такой термин «причинить добро». То есть, когда мы кому-то хотим причинить добро, то на самом деле это... На самом деле мы хотим удовлетворить свое эгоистическое желание в сердце. Мы хотим сделать так, чтобы наша сестра вела себя, как мы думаем, правильно. И в результате, конечный итог этого желания, для того, чтобы сестра перестала причинять нам страдания, а начала приносить нам счастье. Например, вы же были бы рады, если бы ваша сестра... она вдруг заинтересовалась тем, чем вы сейчас занимаетесь, да, то есть тоже начала бы слушать там Веда радио, читать там книги и так далее. Ну, то есть она бы разделила те ценности, те убеждения, которые есть у вас. Правильно?
Это слишком много. Вы знаете, это чересчур бы много я хотела. Я хотела хотя бы, чтобы она на меня не кричала.
Ну, конечно же, мы сначала хотим, чтобы что-то было чуть-чуть. Понимаете, это природа ума. Это природа нашего ума, она никуда от нее не деться. И в этом нет чего-то предосудительного или плохого, просто нужно направить эту природу в правильное русло. Да? То есть такой термин в психиатрии «утилизировать». Да? Утилизировать означает направить энергию, деструктивные эмоции в созидательное русло. И как вы можете это сделать? Нужно понять, что ваша сестра, она просто, если что-то человеку навязывать агрессивно, да? Может быть, вы раньше там пытались ей, ну, как вот рассказывали что-то, да? Или, говорят, в кавычках, проповедовали там что-то, да? То есть идею своего вкуса к счастью. То у человека естественным образом, так как у него, у окружающих нас людей, тоже есть эгоизм. Эгоизм, начинается реакция, да, реакция отторжения. Даже если это будет очень что-то хорошее, правильное, если это преподносить в такой форме, очень агрессивной, внутренне агрессивной, внешне это может быть идти очень благожелательно. Если это идет внутренняя агрессия некая, то это порождает как противовес, как компенсацию внешнюю агрессию, да, внешнюю агрессию вашей сестры. То есть один из способов, как помочь в этой ситуации, нужно перестать навязывать вашим родственникам те ценности, тот вкус счастья, который сейчас вы попробовали и хотите сделать.
Можно я немножечко сейчас вас перебью, уж простите. Дело в том, что я с этими знаниями познакомилась, живя в Сочи. Я в Сочи жила 5 лет. Сестра, когда узнала, что я очень тесно общаюсь в храме, да, я там буквально 1,5 года жила, она мне звонила чуть ли не каждую неделю и говорила: бросай все, ты сошла с ума, там ненормальные наркоманы, проститутки, алкаши, ты же нормальная, уезжай, приезжай домой. То есть она мне все время звонила, что
хорошо,
я приехала, а она на меня давай орать
тут. Хорошо, хорошо, Наталья, смотрите. Так. На самом деле она чувствует, просто есть такое чувство, как зависть в сердце, да? И подсознательно, когда человек чувствует, что вот вы, у вас появился вкус к счастью, да, вы стали жить более сознательной жизнью. Но когда он еще сам находится в гуне невежества и до конца не понимает происходящего, то это все вызывает сильный страх и беспокойство у него. А вдруг это как-то повлияет на меня, на мою жизнь? Она же моя сестра. А вдруг она
говорила, о чем мы будем с тобой общаться? Что ты делаешь, куда и что
вот,
ты там...
А вдруг вы квартиру перепишете? А вдруг вы еще что-то начнете? И это как-то повлияет? То есть это может повлиять на ее жизнь. Естественно, она испытывала страх. Ну, и внутри, и зависть тоже одновременно, вот эти разрушительные эмоции. Но давайте не о сестре, поймите, о чем я хочу сказать, что ваша сестра является неким отражателем вашей кармы. Почему она так реагирует? Мы должны искать причину не вовне, в сестре, в правительстве или еще в ком-то. Мы прежде всего, первое действие, которое мы должны сделать, обратиться в свое сердце.
Ну да, да, я думаю,
обратиться к своему сердцу. Поймите, что...
Согласна.
И оставьте свою сестру в покое. Вы видите,
я
что...
Я ее не трогаю вообще. Она все время звонит и орет, чтобы я то не делала, с теми не общалась, с другими не ходила.
Дальше, слушайте, что нужно начать делать какое-то служение по отношению к вашим близким. Служение, сначала это служение начнется в вашем сердце. Если вы просто будете им желать счастья, желать им то, чтобы Бог, Господь, да, помог им очистить сердце, раскрыть им понимание искренних взаимоотношений.
Это есть, я по утрам молюсь за них, тортиками угощаюсь.
Значит, недостаточно. Значит, недостаточно, да. То есть какое-то служение, и лучше пока что, да, какое-то время не нужно навязывать свои им ценности. Не нужно навязывать им свои ценности. Если они увидят, что вы стали лучше, да, понимаете, что от вас идет энергия счастья, любви, если они видят, что вы прогрессируете, то рано или поздно это растопит лед в их сердце. Понимаете? Сейчас у вас есть очень страстное желание сделать их счастливыми, да, или, по крайней мере, сделать так, чтобы ваша сестра перестала вас мучить.
Чтобы она мне не заставляла есть мясо. Она все время кричит: ешь мясо, что у тебя белков нету. Я вот пошла к ее свекрови, она в поликлинике.
Наталья, Наталья, пожалуйста.
Я анализ сделала, чтобы
Наталья,
не было...
мне кажется, Денис вот мудрые вам советы дает. Вы послушайте сейчас до конца, пожалуйста.
Вы послушайте. Вы сейчас вы очень концентрированы на себе. Она мне сказала, она мне кричит, она мне звонит. Вы послушайте себя. Она. Очень сильная концентрация на себе. Она мне причиняет, она мне. Нужно... Вот, вы сейчас тортики уже не печете, скажите?
Да пеку, я и угощаю все время периодически.
Вот смотрите,
всех.
Делайте тортики, займитесь чем-то полезным, займите в себя, да, то есть... Вы работаете, да?
Вот это
так, Гавардхан готовите, да?
Да.
У вас есть семья, муж?
Нету, я одна.
Вы одна, еще пока одна.
Пока, спасибо.
Значит, смотрите, потому что там нет, в вашем сердце там нет места еще кому-то. Пока что там нет. Там все занято вашими переживаниями, чувствами. Сердце очень, оно настолько забито вот этими переживаниями о себе, своей жизни, что там просто нет места чему-то еще. Поэтому надо начать что-то делать полезное для окружающего мира. Вот если вы тортики эти делаете, предлагайте их Богу, распространяйте, помогайте людям через свои тортики, передавайте им это чувство любви.
Мне кажется, вот Наталья очень хочет получить скорее результат. Может быть, стоит просто не ожидать, не концентрироваться на результате, чтобы поскорее, да, это произошло. А просто продолжать. Да, Наталья, мне кажется, вы все правильно делаете, вы все учитываете. Денис, спасибо вам за мудрые рекомендации. У нас есть, на самом деле, еще два звонка. Я пообещала нашим слушателям, что приму эти звонки. И вторым после Натальи дозвонился к нам Олег. Пожелал задать свой вопрос в эфире. Я сейчас ему перезваниваю, чтобы услышать его вопрос. Его голос. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Меня зовут Олег, я из Тольятти. У меня такой вопрос был. Есть. У меня были большие проблемы на духовном плане с моими покойными родителями. Вот. И я обращался в православную церковь, ездил по монастырям. В общем-то, некоторый эффект мне это дало. Вот, то есть какой-то синдром был снят. Но настоящий эффект я получил после того, как стал слушать ведические лекции.
Вот. Хорошо, Олег, в чем суть вашего вопроса?
Так вот, вопрос в том, что когда отношения стали налаживаться, я стал приходить в православную церковь в состоянии умиротворения. То есть не в состоянии скорби, да? Как это обычно принято. Вот, а состояние умиротворения.
То есть вас и пугает отсутствие состояния скорби?
Нет, меня пугает то, что я там как белая ворона, и я что-то чувствую. Вот. Я еще много поездил по Востоку и посмотрел, какое у них отношение к Богу. Оно прямо противоположное. Там люди довольно-таки ровно относятся. Да, меня смущает то, что я могу не вписаться в это все, вот, потому что...
Ну, Олег, я приблизительно понял ваш смысл вашего вопроса. В этом умонастроении православный храм ходить очень опасно, потому что так можно совершить оскорбление просто, потому что вы начинаете сравнивать, искать недостатки. Вот здесь правильно, а там неправильно. Тут такой вкус, там не такой вкус. То есть тогда встает вопрос, а для чего вы туда пришли? Для того, чтобы обращать внимание на то, что здесь не так, или заниматься каким-то анализом. То есть это деятельность оскверненного ума на самом деле. Потому что когда мы хотим, мы пришли в место, которое предназначено для построения глубоких взаимоотношений с Богом и начинаем обращать на внимание, почему, например, здесь вот, ну, скажем, там, наушники не такие, да, почему здесь вот микрофоны не такие, почему вообще здесь висят такие изображения, а не такие, да, и почему у меня такое чувство возникает и так далее. То есть вы забыли, для чего вы туда пришли. Вы пришли туда для того, чтобы строить глубокие взаимоотношения с Богом. Да? То есть вы пришли туда, не на место, не в какую-то, в какое-то некое пространство. Да? Вы пришли в некую, в некое место для того, чтобы там развивать свои взаимоотношения с Богом. И если у вас возникает такое умонастроение, то есть прежде всего нужно начать работать с этим. Да? Прежде чем туда найти, нужно настроиться. То есть для чего вы туда пойдете? То есть поработать со своими целями. Что касается вашего отношения с православием там, или с другими какими-то конфессиями, религиями, то есть такая метафора такая. Вот есть, представьте, есть мед. Есть мед гречишный, липовый мед. Есть мед акациевый, есть шалфейный, есть зверобойный, есть кориандровый и так далее. И все это по своей природе мед. Мед – это взаимоотношения с Богом, да? То есть наш вкус – взаимоотношения с Богом. Но он имеет разные оттенки. И вот эти оттенки, они означают вкус взаимоотношений. То есть каждая душа, она по природе уже в силу своих прошлых жизней, в силу своей деятельности, она имеет определенный вкус. И в православии там есть определенный вкус, он связан с покаянием. То есть построение взаимоотношений с Богом через покаяние, через смирение, через практику отрезвления своих чувств, через практику аскезы, поста, молитвы. Да, это есть, это такой путь. Да, там, к примеру, там... В ведической культуре там другой путь, да, то есть другой способ, вкус, да, через любовные взаимоотношения с Богом, да, то есть это танец, через приготовление пищи, да, то есть это определенный, это немножко другой вкус. И это не значит, что нужно идти и вот в таком настроении просто совершать оскорбление, да. Нужно просто подумать, может быть, вам имеет смысл попробовать взаимоотношения. Никто вас не ограничит. Можете попробовать там, попробовать здесь. Но в конечном итоге с чем-то определиться. Что же, какой же вам вкус хочется культивировать в своей жизни? И тогда ваше сердце откроется, вы почувствуете внутреннее желание, чувство следовать этому и строить более глубокие отношения именно через этот вкус.
Да, Олег, вот, что-то хотели добавить? Этом,
я как раз именно к этому и подводил, что когда я заходил в буддийские храмы, например, я очень много этому времени уделил, вот, то там как-то невольно чувствуешь себя своим. Есть такое ощущение.
Ну, если у вас есть прошлое самскары, впечатления в уме, которые вот, связаны именно с этим вкусом, да, вполне вероятно, может быть, вы уже были в этой традиции. Естественно, это вам близко и вызывает определенные чувства. Надо просто попробовать более глубокие отношения строить, потому что поймите, что все это и лишь инструменты, храмы, определенная практика. Это лишь инструменты конечной цели – вернуться назад к Богу. Да? То есть это разные пути, разные инструменты. А когда мы начинаем свое внимание концентрировать на них, то мы забываем о главной цели. Поэтому, пожалуйста, какой бы вы ни были, выбрали путь, помните о главной цели. Потому что иногда люди... Знаете ли, они забывают о том, что... Вообще забывают о том, что для чего они все это делают.
Вот ну это да, самое главное, не забыть. Да.
Понятно. То есть это как относиться, как бы, есть цель, есть средство, да?
Да.
Ну, понятно.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам за Олег, за участие в этом эфире. Звоните нам еще раз, если будет такое желание, будут вопросы. Мы пока продолжаем, и, как я говорила, у нас еще один есть звонок. Ольга зовут нашу следующую слушательницу. Она хочет пообщаться с Денисом в прямом эфире. И сейчас я ей перезвоню, и если она далеко не отошла и сейчас находится возле своего скайпа, то мы услышим сейчас и Ольгу. Если же нет, то я зачитаю, конечно же, вопрос, который на сайт нам пришел. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо вам за интересную лекцию. Я хотела бы задать такой вопрос по поводу улучшение своей жизни через первое, что нужно понять, свое жизненное предназначение. И мне вот 27 лет, и я до сих пор не могу понять, что я должна делать, для чего я пришла в этот мир. И вот насколько будет, поможет мне ведический астролог, который скажет мне, какие мои жизненные предназначения. И где лучше в Москве это сделать.
То есть стоит ли обращаться к астрологу, да? Такой вопрос.
Ну, правильно? Да. Астрологи бывают разные. Это дело вашей, это личное ваше дело, да, то есть что касается предназначения, иногда имеет смысл обращаться к астрологу для того, чтобы выяснить положение планет, выяснить, если вы слушали мои прошлые лекции, я в частности много уделил времени понятию такому, как предназначение, дхарма. Если вы их еще не слушали, я рекомендую их послушать. Они есть, ссылка на Веда Радио. Ну, насколько я знаю, там в разделе консультации там можно, можно скачать лекции. И по дхарме там не одна лекция, достаточно много касающихся предназначения. И потом уже, может быть, имеет место обратиться с какими-то вопросами. Если интересно, вот есть мой адрес электронный на сайте, можно что-то написать, я дам какие-то рекомендации.
Да, я напомню, что страничку Дениса на нашем сайте vedaradio.fm можно найти в разделе «Прямые эфиры». Там у нас созданы индивидуальные странички каждого автора, где можно скачать уже прошедшие лекции, прямые эфиры, вернее, только прямые эфиры, и узнать информацию, прочитать о лекторе. И также вот на страничке Дениса есть имейл, по которому можно с ним связаться.
Ну и, конечно же, послушать лекции, да. То есть это такой частный вопрос.
Хорошо, я спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Спасибо, Ольга, за участие в эфире. Есть у нас еще несколько минут, мне хочется их с пользой провести, с пользой для всех наших слушателей. И давайте, наверное, пожалуй, зачитаем вот этот вопрос, который у нас следующим пришел от Бориса. Здравствуйте, скажите, в какие дни в послерабочее время стоит навещать родных, в какие стоит быть семьей, а в какие можно подработать? Борис из города Лермонтов. Ну, то есть, видимо, здесь идет вопрос, связанный с планетами. Ведь, наверное, наши слушатели знают, что какие-то дни недели связаны с какими-то планетами, да, коль у нас такая тема разговора. Вот есть какие-то рекомендации, когда с семьей, когда работе уделить время?
Ну, традиционно, к примеру, пятница, день Венеры, который связан с семьей и вообще с деятельностью чувств, да, потому что семья, она связана с нашими чувствами очень сильно. Если это вы хотите следовать этому, да, то это одна из самых простых рекомендаций. Да? Вот, к примеру, пятница или понедельник можно использовать то, что касается для взаимоотношений семьи, да, то есть какие-то совместные мероприятия. Что касается работы, то Марс, Сатурн, традиционно дни, связанные с какой-то физической деятельностью или трудом, да, дополнительным трудом. Потому что Марс связан с волевыми усилиями, а Сатурн, он в целом олицетворяет трудовую деятельность. И он дает силы на то, чтобы делать что-то полезное для окружающего мира.
Хорошо. Спасибо, Денис, за ответы на сегодняшние вопросы и за ту целую лекцию, которую вы провели сегодня в прямом эфире. У нас осталось несколько вопросов. Я вот предлагаю следующий наш эфир, если вы будете не против, начать именно с этих вопросов. Хотелось бы, чтобы такая связь была с нашими слушателями. И мы тогда...
Да? Важно, чтобы только вот эти слушатели были... Чтобы они были в эфире в это время, да, потому что, чтобы это не было не бессмысленное было.
Хорошо, тогда знаете как, я предлагаю вот всем тем, кто сейчас пожелал получить ответ на свой вопрос и написал нам этот вопрос, оставил на сайте vedaradio.fm. Вы, пожалуйста, просто продублируйте, скопируйте тот самый текст, продублируйте в самом начале даже можно следующего нашего эфира, то есть следующую пятницу. Таким образом, вы дадите знать, что вы на связи, вы слушаете наш эфир, и есть смысл прямо сейчас Денису к вам обращаться с ответом. Это важно. Так что, пожалуйста, ожидайте следующего прямого эфира, и по-прежнему для вас будет работать также и наш скайп. Сможете звонить заранее, я вам буду перезванивать, как это делала с нашими сегодняшними слушателями. У нас сегодня было 3 звонка. Это очень хорошо, что наши слушатели так активно участвуют в нашей беседе. Денису, в первую очередь, конечно же, спасибо. Будем ждать следующего эфира, в следующую пятницу с 9 утра, как обычно.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Я желаю вам счастья и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.
До свидания.